Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 13 января Святая Церковь чтит память святителя Петра Могилы. О важности богословской науки и о личности святителя Петра пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему знание богословской науки является важным во все времена?
Мы должны учитывать, что священное предание Церкви не есть нечто застывшее. Оно допускает развитие, динамику. Но для того, чтобы привнести нечто ценное в священное предание, нужно овладеть этим преданием, нужно ознакомиться с его памятниками, которые оставили нам прошлые века. Нужно быть на высоте богословского знания своего времени. Ну и помимо этого вести глубокую духовную жизнь. Вот это все было у Петра Могилы, который таким образом сумел по-своему обогатить наше богословие и сделать свой вклад в православную богословскую науку.
Свидетеля Петра запомнили больше не митрополитом киевским, а основателем Киево-Могилянской академии коллегии. Почему это так?
Тут есть несколько причин. Начать нужно с того, что митрополитов киевских было очень много, а основатель Киево-Могилянской академии один. И поскольку это оказалось необыкновенно влиятельное учебное заведение, то ясно, что сразу это окружило ее основателя таким особым ореолом почитания. Но есть еще один момент. Дело в том, что исторические свершения Петра Могилы во многом обусловлены не его должностью киевского митрополита, а именно его личной харизмой, его инициативностью, его энергией, его мышлением, я бы сказал, гениальным. Поэтому то, что он сделал, много он сделал, даже еще не будучи митрополитом, а то, что он сделал, даже и будучи митрополитом, зачастую это просто его личное желание. Другие киевские митрополиты ни до, ни после него не занимались теми вещами, которые он с необыкновенной энергией и успехом смог осуществить.
Давайте обратимся к жизни святителя. Где он родился, получил образование, воспитание?
Это интересный момент, то, что киевский митрополит Петр Могила не был на самом деле украинцем. Он фактически был молдаваном. Его отец был молдавским господарем и был господарем Валахии также в разные периоды жизни. И сам будущий святитель родился в городе Сучава, который тогда находился в молдавском княжестве, а сейчас это территория современной Румынии. И его звали Петр Мовила. Мовила – это могила тоже, но на молдавском и на румынском языках. Угу. То есть значение то же самое, но немножко было иное произношение. Затем его семья была вынуждена эмигрировать из родного города, переселилась в Польшу, потому что конкурент в борьбе за власть сумел победить его отца, и, спасая свою жизнь, они были вынуждены переселиться в Польшу к своим богатым и влиятельным родственникам. И там какое-то время был вынужден жить будущий святитель. Но я думаю, что ему это тоже послужило на пользу, потому что он уже с детства знакомился с западной культурой, образованием. И таким образом его менталитет оказался восприимчив к самым различным влияниям.
Как вышло, что богатый феодал становится вдруг ревностным православным монахом?
Насколько он был ревностным монахом, это трудно сказать, во всяком случае.
Ну, по обетам, да, а вот, конечно,
по жизни это не так легко утверждать, потому что в целом мало что известно об этом периоде жизни Петра Могилы. Ну и кроме того, мы можем сразу себе представить, что если в 1621 году он еще был военным и участвовал в Хотинском сражении, где объединенное польское, литовское и казацкое украинское войско противостояло армии турок и татар, И уже через 6 лет он был архимандритом Киево-Печерского монастыря. Период его послушничества и монашества до того, как он стал начальником, был, по всей вероятности, очень коротким. И изначально, принимая постриг, он знал, что он это делает, чтобы быть начальствующим в церкви. Так что какие-то обычные монашеские послушания он, скорее всего, вообще никогда не исполнял. Ну и более того, нам известно о том, что его привычки феодальные, боярские, княжеские, они сохранялись и даже когда он уже был духовным лицом. Поэтому, конечно, был свой путь у него в жизни, и говорить, что это был именно типичный путь монашеской аскезы, который прошли многие наши вот такие вот святители, которые были святыми именно по жизни, это не совсем верно. У него был свой путь, своя стезя, но тем не менее, безусловно, он был готов пойти на определенные лишения, на то, чтобы отказать себе в том, что требует монашеские обеты, ради того, чтобы принести пользу церкви.
Интересная его история избрания митрополитом киевским. Расскажите о ней.
Да, эта история не только интересная, но и неоднозначная, я бы сказал. Потому что, когда Петр Могила стал архимандритом Киево-Печерской лавры, в это время митрополитом киевским был Исаия Копинский, с которым отношения не сложились у Петра Могилы по разным причинам. Но, тем не менее, когда в 1632 году состоялся сейм в Варшаве, на котором избирали короля Владислава IV, то посланником от киевского духовенства был избран именно Петр Могила. Причем его туда все-таки послал, утвердил это посланничество своим авторитетом и грамотой именно сам Исаия Копинский. И вот тут такая получается странная ситуация. Для церкви это было очень правильным выбором, потому что присутствие на этом сейме Петра Могилы позволило православию получить легитимность на территории Украины. И король Владислав, он разрешил открыть типографии, монастыри, новые школы, братства православные, то, что было до него под запретом. Это все благодаря присутствию и личному общению с королем Петра Могилы стало возможным. И думаю, что не в последнюю очередь, именно потому, что король помнил Петра Могилу как своего соратника в военных баталиях против общих врагов. Поэтому у них были очень хорошие личные отношения. Ну и сам масштаб личности Петра Могилы, то, что он был такого княжеского происхождения, прекрасного образования, то, что он учился в Европе, в различных вузах, в том числе и в колледже «Ла Флеш», где в то время учился и преподавал Рене Декарт. Это все очень повышало его авторитет в глазах польской шляхты и лично короля Владислава. Но, с другой стороны, для Исаии Копинского это решение казалось фатальным, потому что именно благодаря столь яркому участию на сейме Петр Могила привлек к себе всеобщее внимание и добился того, что его самого назначили на кафедру киевских митрополитов. И это назначение, это избрание было утверждено грамотой патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса. Это был период, когда киевская митрополия принадлежала к Константинопольскому патриархату. И таким образом, возвращаясь обратно в Украину, уже фактически Петр Могила себя провозглашал митрополитом, и он сместил Исаию Копинского. И причем это смещение имело такую довольно жесткую форму. Престарелого больного митрополита поперек седла положили на коня и перевезли его в Киево-Печерский монастырь буквально под домашний арест. Это все, конечно,
некрасивая история,
конечно, не очень красивая, неблаговидная, скажем так, история. Но, возможно, в то время по-другому было трудно найти какое-то решение, потому что надо понимать, что были две различные партии в духовенстве. Одна поддерживала Исаию Копинского, а другая поддерживала Петра Могилу. И нужны были какие-то такие волевые решения, которые бы показали, что этот человек, который приходит на место старого митрополита, способен церковью управлять эффективно, что он может достойной быть альтернативой, но какие-то жесткие шаги пришлось предпринять. Поэтому некоторые сторонников Исаии Капинского, которые не хотели, чтобы Петр Могила стал митрополитом, были им запрещены в служении.
Какими качествами отличался святитель Петр на Киевской кафедре?
Буквально кипучей энергией он ознаменовал свою деятельность, при том, что в целом-то жизнь его была сравнительно непродолжительной. Он прожил около 50 лет, и за это время он успел сделать столько, что просто диву даешься, какая была у человека активность, какая у него была огромная энергия, главное, какое было видение проблем церкви, вот, объемное, масштабное, и при этом желание все это улучшить для блага церкви. Как митрополит он занят был прежде всего тем, чтобы вернуть в собственность церкви те объекты, которые в то время ей только-только были возвращены указом короля Владислава. Это были и монастыри, и храмы. И все это зачастую требовало реставрации, восстановления, вложения средств, поиска каких-то благодетелей. И это тоже надо отнести к заслугам Петра Могилы, то, что он и личные средства в чем-то использовал для реконструкции. Но у него были к тому же прекрасные отношения с гетьманом Петром Сагайдачным, который выступал главным меценатом и для Киево-Могилянской академии, и для многих других проектов. Поэтому вот эта вот своего рода такая вот местная украинская симфония властей действовала очень эффективно в период правления Петра Могилы. Кроме того, он уделял большое внимание канонизации святых. Допустим, святая княжна Иулиния Ольшанская была причислена к лику святых именно при его активном участии. Кроме того, Киево-Печерский патриарх, к которому мы все так давно уже привыкли, в том виде, как сейчас он существует, был составлен именно по инициативе Петра Могилы. Ну и, конечно, в самой Лавре он тоже производил очень большое строительство. У него был талант восстановления храмов, причем он это делал очень разумно. Допустим, когда он был заинтересован в том, чтобы раскопать остатки Десятинной церкви, он именно сделал это бережно, он убрал оттуда все то, что было лишним, и вот во многом благодаря его усилиям сейчас мы имеем вот это место, скажем, в том состоянии, которое ничем алиповатым, ненужным, лишним не застроено.
Святитель Петр – известный борец за православие. Расскажите о религиозной ситуации того времени в Украине.
В чем эта ситуация? Мне видится похожая на то, что сейчас у нас происходит. Было несколько различных конфессий, и между ними были весьма непростые отношения. Но Петр Могила, он был очень сильной фигурой, который буквально в одиночку сумел ситуацию переломить на пользу православию. Потому что были очень сильные греко-католики, были очень влиятельные римо-католики, и то, что православие при Петре Могиле стало легитимной конфессией, то, что оно приобрело такие права, которые были равны с греко-католиками в частности, это именно его личная заслуга. Кроме того, то, что он так активно действовал во благо православной церкви, это увеличивало в целом авторитет православной иерархии, потому что, как об этом пишут многие современные историки, в то время не было ни одного иерарха в православном мире вообще, который мог бы быть сопоставлен с Петром Могилой по многим важным иерархическим качествам.
Почему святитель Петр боролся с униатством и в чем он видел заблуждение униатов?
Это очень интересный вопрос. Даже, я бы сказал, какая-то загадка биографии Петра Могилы, при том, что сам он получил образование на Западе и был очень сильно подвержен латинскому влиянию в своих богословских концепциях, но он как-то органически не мог переносить униатство. Греко-католиком у него была, по-моему, какая-то врожденная просто такая неприязнь, и она выражалась различным образом. Но я так понимаю, что целью его было не просто уравнять права православия с греко-католичеством, а он вообще хотел упразднить греко-католичество как феномен украинской
унию,
жизни.
То есть.
Да, то есть он хотел, чтобы уния прекратила всякое существование в Украине, и у него это даже на каком-то мистическом уровне переживалось. Например, у него есть запись такая, что когда служил литургию униатский митрополит Ипатий Пацей, то в момент приложения святых даров хлеб и вино, которые должны были приложиться в тело и кровь Христовой, не приложились, а вино стало обычной водой. И для него лично, для Петра Могилы, это было доказательством безблагодатности униатской церкви.
Каким способом осуществлялась борьба с униатством?
Петр Могила, помимо всех этих организационных мер, которые он мог предпринять для того, чтобы противопоставить православную духовность, православную организацию греко-католическую, он и писал полемические произведения. В частности, книга «Лифос», что по-гречески означает «камень», она специально была написана как полемический и апологетический памятник его представлению о том, что собой представляет православная церковь, православное богословие и даже православная литургика. Так что вот эта книга, она приобрела определенное распространение, и даже фрагменты из нее были очень скоро перепечатаны в Москве по личной инициативе царя Алексея Михайловича.
Да, на самом деле интересно в особом контексте основание Петром Могилой Киево-Могилянской коллегии. Это отдельная страница истории, и хотелось бы на ней остановиться подробнее.
Да, Киево-Могилянская академия – это, наверное, главное детище Петра Могилы. Это то, что прославило его имя, увековечило его в истории, по крайней мере, нашей церкви. И эта история тоже такая вначале была довольно неоднозначная, потому что школа была в Киеве и до Петра Могилы. Это была школа, которая принадлежала Киевскому православному братству, но она, во-первых, не устраивала Петра Могилу по своему образовательному уровню, а во-вторых, она все-таки была под крылом Исаии Копинского. Поэтому Петр Могила основал свою школу в Лавре, а затем, когда он уже стал митрополитом, он сохранил за собой должность архимандрита Лаврского. Лавра по-прежнему осталась его.
Священный архимандритом стал.
Да. Вот. И при этом он объединил обе эти школы и вывел их на новый образовательный уровень. И хотя при его жизни эта школа называлась «Коллегия», но она уже воспринималась современниками как высшее учебное заведение. И то, что впоследствии она была уже признана академией, вначале польским королем, а затем и российскими царями, это уже был вопрос времени. А так фактически она была задумана и сразу воплощала жизнь как проект именно высшего образования, высшего гуманитарного, не только духовного, а вообще общего гуманитарного образования. Это был первый вуз на территории всей Восточной Европы. В то время ни в Москве, ни в каких других крупных городах Восточной Европы не было вузов, которые могли бы конкурировать с ней.
Какие предметы изучались в коллегии?
Довольно много там изучалось предметов. Ну, конечно, за исключением арифметики, все они были гуманитарными, но не все они были богословскими. Там изучалась история всемирная, история отечественная, изучались языки, причем много языков. Изучался и украинский, и русский, и польский. Латынь, само собой, потому что на латыни вообще велось преподавание многих предметов. Поэтому сам Петр Могила в совершенстве владел латинским языком, и к этому он старался направлять и своих учеников. Кроме того, изучались грамматика, риторика, поэтика. То есть, ну, это классическое, можно сказать, образование, которое на очень высоком уровне было осуществлено в Киево-Могилянской академии. И что нужно еще отметить по поводу учебного процесса, он был довольно длительным. Ребенок мог прийти туда, малолетний, и учиться там буквально до совершеннолетия. Около 12 лет занимал цикл обучения, И за неуспеваемость или за пропуски оттуда не отчисляли. Была очень лояльная такая вот система. И начальство старалось вникнуть в личное обстоятельства жизни каждого студента, понять, почему он не успевает или почему он пропускает. И в этом плане, конечно, я считаю, это было очень толерантное европейское учебное заведение, которое привлекало к себе людей самых разных сословий, в том числе и старшины.
Каких самых известных выпускников имеет Киевская духовная школа?
Я знаю, что был составлен список выдающихся выпускников Киево-Могилянской академии, вот буквально лет, может быть, 15 назад в Украине. Этот список насчитывает около 1500 человек, в числе которых 14 гетьманов Украины, множество иерархов, среди которых некоторые причислены к лику святых, например, Дмитрий Ростовский, или Павел Тобольский, или Иоанн Тобольский Максимович. Кроме того, можно вспомнить, что Григорий Сковорода учился в Киево-Могилянской академии. Ну и Михаил Васильевич Ломоносов тоже какое-то время учился в Киево-Могилянской академии. Так что культурный вклад, значение Киево-Могилянской академии огромно. И я думаю, что вот на протяжении целых столетий, вторая половина 17-го, весь 18 век, да даже я думаю, что и 19 век в значительной степени, ну, в биографии почти любого крупного деятеля церкви, русской церкви этого периода, мы можем найти Киево-Могилянский след.
Это очень существенно. Интересно было бы услышать ваше мнение по поводу трудов святителя Петра Могилы и влияния на них католической богословской мысли.
Два труда мы, конечно, сразу должны здесь озвучить. Это «Требник Петра Могилы» и его «Исповедание православной католической церкви Восточной». «Требник Петра Могилы» – это очень интересный памятник православной литургики. Да, справедливо отмечаю, что в него вошли 37 чинопоследований, которые раньше не встречаются в православных требниках, ни в греческих евхологиях, ни в славянских требниках. Но тем не менее, что собой представляют эти чины? В значительной степени они были заимствованы Петром Могилой из католического требника, издание начала 17 века. Но эти чины он переработал, он их пропустил через себя, он их перевел на славянский язык. Поэтому, когда мы читаем вот эти чинопоследования, ну, они воспринимаются как часть нашего уже литургического предания. Я имел не раз опыт совершения молебнов по требнику Петра Могилы. И на меня это самого произвело очень сильное впечатление. Я никогда не думал, что служение молебна может настолько
воодушевить.
воодушевить. Потому что наш требник, по сравнению с требником Петра Могилы, это настолько усеченное издание, скажем так, потому что у Петра Могилы даже в обычные молебны, в общий молебен, в благодарственный молебен, в молебен о здравии входят каноны и входят еще дополнительные там тропарии, стихиры, поэтому это гораздо более содержательное, гораздо более внушительное и по объему, и по содержанию произведения. Поэтому я для себя лично отметил, что это совершенно иное впечатление. Ну и осмелюсь сказать, что даже и как бы результат служения такого молебна тоже, он, как показывает опыт, немножко другой. И человек, который присутствует на таком молебне, это гораздо более глубоко переживает. И все-таки я думаю, что Господь, видя этот труд, который значительно больше, чем при служении обычного молебна, Он тоже благодатью своей как-то действует сугубым образом. Поэтому я лично позитивно отношусь к этому требнику Петра Могилы. Я считаю, что это книга, которую игнорировать нельзя. Тем более, что там есть такие чинопоследования, которые в нашей церкви редко употребляются, например, основание нового монастыря, которых в других требниках просто нету. Они именно в требнике у Петра Могилы содержатся, именно как в оригинальном источнике. Что касается его другой знаменитой книги, это «Православное исповедание», то это тоже выдающийся памятник, в данном случае уже догматической, богословской мысли. И эта книга тоже была необходима для церкви. И требник Петра Могилы, который представляет собой не просто собрание чинов, но и их определенное упорядочение. Для любой потребы, буквально жизненной, Петр Могила предлагает те или иные тексты, которые помогают человеку осветить ту или иную сторону жизни своей. С другой стороны, что касается православного исповедания, когда Петр Могила приступал к написанию этой книги, вообще на Украине не было своего актуального катехизиса. И люди были вынуждены изучать православную веру либо по каким-то западным источникам, либо по точному изложению православной веры Иоанна Дамаскина, которое было написано за 800 лет до того. Поэтому то, что он написал, я считаю, что это было очень своевременно сделано. И это очень глубокая, сильная книга. Не случайно она до сих пор признается одной из вероучительных или иначе символических книг нашей церкви. Я не раз сам к этой книге обращался на своих лекциях по православному догматическому богословию в семинарии. И я считаю, что формулировки Петра Могилы, они очень сильные, они точные, они содержательные. Возможно, да, они уже немножко архаичны, потому что язык все-таки это 17 века. Но мысль его нисколько не устарела. Ощущается, что у него был этот талант догматиста, и он умело им пользовался.
За какие добродетели церковь прославила святителя Петра, и как нам его почтить память?
Святитель Петр Могила внес огромный вклад в становление, в утверждение православия в Украине, поэтому то, что церковь его причислила к лику святых, вначале как местно чтимого в 1996 году, вот это совершенно заслуженное явление, потому что мало того, что он строил новые храмы, восстанавливал старые, то, что он боролся против внешних врагов церкви, то, что он занимался развитием образования, у него были еще и такие проекты, которые сам он осуществить не успел. Но его ученики это сделали. Хотя бы два проекта можно назвать. Во-первых, это издание исправленного славянского текста Библии. А второе – это составление полного корпуса житий святых. То, что сделал выпускник его академии, святитель Дмитрий Ростовский. Так что у него были поистине великие, гениальные, крупнейшие начинания, которое либо сам он осуществил, либо это завершили его ученики. Но в любом случае сам уровень церковной жизни он сумел поднять, сами стандарты образовательные он сумел поднять личными своими усилиями. Поэтому я считаю, что мы должны, безусловно, почитать этого святителя как настоящего Божия угодника. А способы почитания классические – это прийти в храм Божий и в день его памяти поставить ему свечу, помолиться, чтобы этот святитель помогал нам в нашей личной духовной жизни, ну и, наверное, особенно в области духовного образования.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, светлую, важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.